на самом деле законодательство в области авторского права, оно не сильно отличается от зарубежного. Есть только нюансы. Вот так случилось, ну, наверное, это естественный ход истории, когда при Советском Союзе вопросам частной собственности вообще уделялось, да, не очень много внимания, да, то с приходом нового порядка, да, капитализма, по сути дела, начали уделять много внимания. И вот моя точка зрения, что в области авторского права, как раз у нас в стране, немножко переужесточили. Сейчас у нас законодательство в области авторского права в плане использования произведений, оно, наверное, одно из самых строгих в мире. Ну, наверное, только в Италии строже. Значит, маленький нюанс. Да, если у нас в библиотеке можно распечатать фрагмент произведения, которое сделано в электронном виде, там, я не знаю, 15%, то по итальянскому законодательству можно переписать только от руки. Вот. Ну, и вот, по сути дела, наверное, самый такой яркий пример, что бывает и строже. Но вот в том, как сейчас устроено наше законодательство, основная проблема в том, что не учитывается в полной мере право человека на получение знаний. Вот это основное, с моей точки зрения. Да о какой модернизации и инновациях можно говорить, если человек, талантливый человек, но родившийся в поселке, я не знаю, там под Хабаровском, за 300 километров от Хабаровска, каким образом он хоть что-то прочитает из того, что мы могли прочитать? Вот в моей детской библиотеке, в моем поселке, небольшом поселке рабочем, было все. Было и об истории Земли, и о динозаврах, и о космологии. Все книжки были, потому что в то время тиражи таких книжек, когда считалось, что да, книжка нужна, ее нужно выпускать, они выходили миллионными тиражами. Я уже не говорю о классике, которая издавалась, там 10 миллионов тираж, 20 миллионов тираж. Вот. И тогда эти книжки имели возможность попасть вот в широкую сеть вот этих всех библиотек. Сейчас такой возможности принципиально нет, и ее не будет. Вот смотрите, что получается. Сейчас у нас в стране 45 тысяч общедоступных библиотек. Это библиотеки, которые в селах, поселках, в небольших городах, в районных центрах и так далее. Их 45 тысяч. В стране сейчас издается очень много литературы. Но если мы будем говорить о литературе, которая имеет научное, образовательное значение, культурологическое значение, ну, то, на чем воспитывается человек, то, на чем он образовывается, то тираж в 1000 экземпляров – это очень хороший тираж. Вот на сегодняшний день это очень хороший тираж. Большим тиражом выпускаются только детективы, фантастика, больше ничего. И вопрос, вот как книга тиражом в 1000 экземпляров, да, может попасть в 45 тысяч библиотек в печатном виде? Варианта я не вижу. Какая возможность существует сейчас? Вот ее 10 лет назад не было, а сейчас она появилась. Какая возможность существует? Если бы такого рода книжки были оцифрованы, размещались бы, скажем, ну, я не знаю, там, в Российской государственной библиотеке, в других библиотеках, ну, не знаю, на сайтах, которых общедоступные. И человек, придя в общедоступную библиотеку, рядом с домом расположенным, и сев за компьютер, мог бы ее почитать, это хоть как-то бы решило проблему. А без этого проблема не решается. Поэтому вот единственный выход, реальный выход для нашей страны, это перевод того, что нужно для образование, привитие культуры, да, широкому слою населения, это перевод в цифру и возможность почитать это все в цифре. Хотя бы в цифре почитать. Вроде бы несложно, да, сам процесс перевода в электронный вид, он достаточно простой, и главное, вопреки общему такому мнению, не очень дорогостоящий, то есть это несложно. Наше законодательство на сегодняшний момент говорит, вот если я, Российская государственная библиотека, хочу поиметь электронную копию вот этого произведения, я знаю, что оно нужно, не только мне нужно, нужно в широкой сети библиотек. Что я должен сделать? Я должен отыскать всех правообладателей на эту книгу, а это не только автор, это и художник, и составитель. Я должен их всех найти и с каждым из них заключить обязательно письменный договор о том, что они разрешают перевод в электронный вид этой книги и какое-то там дальнейшее использование, как они считают нужным. Значит, что происходит? Вот в стране в год издается порядка 40 тысяч наименований научно-популярной, учебной, образовательной, культурологической литературы. Мы знаем эти циферки. 40 тысяч наименований. В среднем 2-3 автора у книжки. Это значит, что хотя бы вот этот поток, да, перевести в электронную форму, мне нужно в год заключать 100 тысяч письменных договоров. Я могу точно сказать, что с этой работой не справится никто ни в этом году, ни в ближайшем будущем. Поэтому вот этот вот тупик, на самом деле реально существующий тупик, он тормозит не только некое такое мифическое вхождение в информационное общество, это как бы хорошие слова красивые, да, но на самом деле он тормозит очень простой процесс доставки знаний до широкого круга населения. Тем более в нашей стране, да, когда расстояния такие. Ведь сейчас что происходит? Значит, допустим, автор, написавший какое-то произведение и считающий, что он уже все за него получил, издатель с ним рассчитался, он понимает, что перспективы, скажем, переиздать и получить еще какие-то деньги у него нет, у автора. Он считает, что книжка полезна и очень хочет, чтобы его книжка, его произведение читалось всеми. Он должен иметь законодательную возможность разместить это на сайте или где-то там, или на своем, на чужом, неважно, и сказать: вот, все, это в свободном доступе. Делайте с этим произведением, с тем, которое я разместил, что хотите. Как ни странно, сейчас такой возможности у автора нет. Почему нет? Потому что, строго говоря, вот он разместил это произведение на сайте, оно лежит, написал там на сайте все, что угодно, да, что он готов, что используйте произведение как угодно. Значит, я, как издатель или как та же самая библиотека, взял с сайта это произведение и начал использовать, как я считаю нужным. Послезавтра этот же автор может прийти ко мне и сказать: на этом сайте разместил не я, там это пиратская копия, ты ее здесь используешь, как считаешь нужным, ну, пошли в суд, ты нарушаешь мое авторское право. Мне часто задают вопрос, причем он формулируется по-разному. Ну, что же делать авторам, что же делать их агентам и так далее и тому подобное. Вот ответ у меня примерно всегда одинаковый. Тут вот недавно наш новый мэр сказал, что мы должны бороться с нелегальными таксистами. Значит, есть два способа борьбы с нелегальными таксистами. Отловить всех нелегальных таксистов, посадить в тюрьму, отобрать машины. Значит, это первый способ жизни. А второй способ жизни – сделать легальное такси дешевым, доступным и удобным. Значит, ровно так же и с произведением в интернете. Да. И если мы будем идти по пути ловить, запрещать, не давать, да, ничего хорошего из этого не выйдет. А вот если мы пойдем по пути, что существует достаточное количество легальных электронных ресурсов, которые я могу купить за нормальные деньги, да, и потом часть этих денег придет к автору вот этого ресурса, вот, собственно говоря, это единственный путь, когда это реально будет работать. Другого пути все равно нет. Запрещение в интернете – почти бессмысленная вещь. Почему? Не все знают нюансы нашего законодательства в этой стороне. Да, вот я два слова об этом все-таки должен сказать. Что может и что не может человек, физическое лицо. Физическое лицо в личных целях может оцифровать любое произведение. Это написано в статье 1273, 4 части Гражданского кодекса. Вот. То есть, когда я, как физическое лицо, человек, беру книжку, современного автора, ясно, не кончилось на нее никакое авторское право, и отцифровываю для себя, записываю себе в ноутбук, там, да, я ничего не нарушаю. Вот это интересно. Значит, в какой момент я нарушаю? Когда ко мне приходит мой товарищ и говорит, дай копию этого произведения, я у себя на ноутбуке тоже почитаю. Вот когда я ему дал, даже бесплатно, да, вот в этот момент я нарушил. Тем более, когда я разместил в интернете и сказал, давайте, вот скачивайте все, кому не лень. Тем более я нарушил. Но вот гражданин как таковой, да, в нашей стране, он вот эту грань, он ее не видит. И вот все пиратское, что мы сейчас видим в интернете, это вот тот самый небольшой шажок, который тысячи и даже сотни тысяч наших людей, наших граждан, они перешли, сделав для себя электронную копию и отдав ее другу, а друг потом переслал на какой-то сайт, на YouTube разместил, на Twitter, ну и так далее. Да. Вот в этот момент произведение разошлось. Вот в этот момент мы выпустили джина из бутылки. Да, вот в этот момент. И вот эти вот все, вся борьба разрешать библиотекам делать электронные копии, не разрешать библиотекам делать электронные копии, вот в этом всем вале, которое идет от непонимания вот этой границы, да, вот на самом деле от непонимания границы, ну, как это происходит? Учебник. Не хватает учебников. На группу 5 учебников, да, или там один учебник на группу. Простейший способ. Один студент берет, быстренько его через сканер пролистал, учебник раздал всей группе. Пока он пролистал и записал себя, он ничего не нарушил. Как только раздал своим товарищам, он нарушил 4-ю часть Гражданского кодекса. Вот. И вот все те десятки, а может быть сейчас уже и сотни тысяч произведений, которые есть в интернете, они получились именно таким способом. Не через библиотеки, естественно. А дальше возникает вопрос, на который у меня нет ответа. Но вот я, как библиотека, как центральная библиотека страны, вижу в интернете, ну я не знаю, нужную научную монографию. Она размещена вот на чьем-то сайте, ну, на том же YouTube, допустим, где-нибудь. Вопрос, а вот я, как национальная библиотека, которая должен сохранять там культурное наследие на века, да, вот что я с этим должен делать? И если я это оттуда скачаю, да, и размещу у себя на серверах, да, я по и букве, и духе закона нарушил 4-ю часть Гражданского кодекса. Если я этого не сделал, то я не выполняю функцию как библиотеки, не сохраняю культурное наследие на бесконечность. Да? Вот и вот все эти вопросы рано или поздно должны быть решены, потому что ну, вот без решения этих вопросов чему мы рискуем? Где у нас самая развитая правовая система, где у нас все на букве и духе закона построено? Ну, Соединенные Штаты Америки. Там не менее жесткое законодательство об авторском праве, чем у нас. Оно, естественно, со своими нюансами, там прецедентное право, но так или иначе, оно достаточно жесткое. В 2002 году компания Google объявила о проекте, по которому они сказали, мы оцифруем все книги мира. Так, простенько. Значит, в 2002 году, что на сегодняшний момент? Оцифровано 12 миллионов книг. В основном, конечно, это на английском языке, но есть и на русском, есть и на французском, немецком. Но так или иначе, 12 миллионов книг – это практически все, что действительно наиздавало человечество на английском языке за вот это время. Да, не так много по названиям, да. Это примерно все, что действительно издавалось. Значит, тут же, естественно, правообладатели побежали с исками в американский суд компании Google. Значит, и ассоциация книгоиздателей, и ассоциация обладателей правых, там несколько организаций подали соответствующие иски. Суды приняли иски к рассмотрению, на сегодняшний день. Суды идут, ну, правовая сторона Соединенных Штатов, вопросов нет. Суды идут, Google продолжает оцифровывать. Значит, и идет по пути достижения мирового соглашения с вот этими всеми исками, которые на него поданы. Причем мировое соглашение, которое одобряется правовой системой Соединенных Штатов, оно выглядит примерно так. Google говорит, хорошо, вот мы нацифровали, не уничтожать же все это. Теперь каждый правообладатель, который считает, что его права нарушены, может прийти к нам, в специально созданную компанию под названием «Регистр авторских прав», и заявить, что да, я вот такой-то, такой-то, вот это произведение оцифровано и размещено в Гугле, я хочу получать с этого какие-то отчисления. Тогда, говорит Google, 67% от любой прибыли, которую мы будем на это будем зарабатывать, мы отдаем вот этому регистру авторских прав, а регистр авторских прав потом рассчитается с правообладателями. Значит, это первый подход жизни. Второй подход жизни. Правообладатель может прийти и сказать, я не согласен таким образом работать. Тогда у правообладателя остается возможность идти в суд и в индивидуальном порядке судиться с Гуглом. Ну, понятно, как, что такое судиться в индивидуальном порядке с компанией, да, одной из крупнейших компаний мира. Судитесь, пожалуйста. Но самое интересное во всем этом, а что будет с теми, кто не поступил ни тем, ни другим способом? То есть промолчал. Так вот, они автоматически считаются присоединившимися к первому. Вот. И ничего, это все работает. А теперь давайте посмотрим простенько. Что произойдет, когда весь этот оцифрованный объем будет использоваться американским народом, вот ровно так, как я говорил. Да, каждый гражданин может почитать все, что ему нужно, все, что ему интересно, из любой точки страны, а интернет есть везде в Америке. Вот. И какое преимущество получит Америка в целом перед той же Россией, когда это уже оцифровано и есть, все знание мира на английском языке в электронной форме уже есть и оцифровано. И по сравнению с нами, когда мы только начинаем разговаривать, что нельзя ничего переводить в электронную форму, а если я вдруг нарушил, что в результате этого? Ну, допустим, если я как библиотека сейчас бы решил, ну вот я знаю, что у меня спрашиваются читателями чаще всего, запускаем процесс, вот этот, не спрашиваем, не заключаем письменных договоров с автором, запускаем вот этот процесс. Но очень просто получается. Массовое нарушение авторского права организованной группой лиц 6 лет по нашему уголовному кодексу. Да, мы идем по этому пути. Значит, вот какие действия мы предпринимаем сейчас, как государственная библиотека. Естественно, мы не можем позволить себе нарушать закон, поэтому раз у нас нет письменного договора с автором на произведение, мы его и не оцифровываем. Это первое. Второе. Значит, ясно, что в этом направлении нужно двигаться. В прошлом году мы создали у себя в библиотеке отдельное управление, которое будет и уже сейчас занимается работой с авторами. Оно только вот образовалось, но будет и дальше разрастаться. Но мы также прекрасно понимаем, что мы, скорее всего, как библиотека, не справимся с очень простой задачей. Вот когда таких авторских договоров будет у нас десятки и сотни тысяч, мы не сможем выполнить процедуру отчисления. Ну, во-первых, не сможем выполнить и саму процедуру торговли, да, по всей стране электронными копиями. Это вот, ну, не задача этой библиотеки. Да? И не сможем выполнить процедуру отчислений авторам вот тех самых процентов, которые они должны получать за использование в электронном виде. Поэтому параллельно с нашим управлением, которое будет заниматься заключением договоров в пользу нашей библиотеки, и это будут договора с теми авторами, которые готовы предоставить свое произведение для использования в библиотеке бесплатно. Вот тот автор, да, это, значит, мы заключаем с ним договор, мы ему обещаем, что это произведение используется у нас в библиотеке, в помещениях библиотеки нашей и других библиотек, но мы не в состоянии перед ним выполнять каких-то финансовых обязательств, да, ну, но зато мы даем возможность читателям просто почитать это произведение. Если человек пришел в библиотеку, сел за компьютер, он это произведение почитал. Вот если читатель хочет унести электронную копию произведения или там распечатку фрагмента, целиком произведения, вот тогда читатель должен заплатить, потому что вот произошло размножение самой электронной копии. И, собственно говоря, это, ну, как бы не совсем функция библиотек. Мы не занимаемся тиражированием, да? Мы даем возможность почитать. Вот основная функция библиотек. Вот этим будет заниматься отдельно созданное предприятие, оно называется «Национальный библиотечный ресурс». Его задача, когда автор считает, что он может зарабатывать на своем произведении и хочет зарабатывать на своем произведении, вот тогда он заключает с автором возмездный договор. Там указано, сколько процентов, там, какие сроки, от чего отчисляется этому автору. И вот эту вот всю финансовую систему, которая это поддерживает, будет выполнять вот это предприятие «Национальный библиотечный ресурс». Оно не коммерческое предприятие, у него тоже цель не зарабатывать на этом деньги, а разумно перераспределять полученный доход между теми правообладателями, которые есть. Значит, в правление вот этой организации вошли очень уважаемые люди. Ну, я назову, скажем, Степашина как председателя счетной палаты, но он параллельно с этим председатель Российского книжного союза. Замминистра культуры Бусыгин Андрей Евгеньевич, ну и так далее, и так далее. Там много людей, известных и уважаемых. Они должны будут наблюдать за тем, чтобы вот это предприятие работало именно вот на вот этих вот основах, которые необходимо. Это не исключает, что параллельно с этим не могут существовать другие такие же организации, такие же. Они есть. Вот Литрес есть, Книгофонд есть. Есть сейчас коммерческие организации, которые считают, что они могут на коммерческой основе заработать какие-то деньги, договариваясь сначала с автором, потом продавая электронные копии произведений там, через интернет или как. В чем там только одна проблема? Ну, пока наше население, пользователи интернета, готовы покупать в интернете электронные копии детективов и фантастики, и то по небольшим ценам, 30-50 рублей, вот примерно сейчас такие цены сложились. Покупать учебники, не знаю, готово, не готово, но предложения учебников нет. Предложений научных, да, работ нет, их просто не существует. Единственное исключение – это Книгофонд, который пытается договариваться с университетами и с, ну, с авторами университетов, но пока работа идет не очень быстро. Я бы назвал цифры примерно такие. Но вот если говорить действительно о блоке научной, научно-популярной такой литературы, которую можно купить реально сейчас в интернете, ну это 15-20 тысяч наименований. И то это практически ноль фундаментальной науки, ну, и много чего другого. В основном это все-таки бухгалтерский учет, экономика, иногда финансы, иногда юридическая литература. Значит, ситуация должна развиваться следующим образом. Нескольким библиотекам, Национальным библиотекам России, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, президентской библиотеки, их три национальные библиотеки, должна быть, ну, скажем так, законодательно дана возможность без разрешения автора переводить в цифровую форму эти все произведения, которые библиотека считает нужным. Можно говориться, что научного и образовательного характера, что действительно важно, пускай художественная литература, да, да, отдельно живет, научного и образовательного характера. И при этом использовать эти произведения библиотеки могут так, как они и всегда их использовали, в помещении библиотеки, на безвозмездной основе, то есть читатель пришел, почитать он должен бесплатно. На безвозмездной основе и без возможности создания цифровой копии, то есть тиражирования этого произведения, если на это отдельно автор не дал согласия. Дал согласие автор, что можно тиражировать, значит можно. Не дал согласия, ну значит тиражировать произведение нельзя. начале декабря Институт частного права при президенте Российской Федерации, есть такая организация, подготовил новые поправки в четвертую часть Гражданского кодекса, которые в ближайшее время должны поступить в Государственную Думу. В этих поправках все наши просьбы учтены. Но процесс опять тот же самый. Значит, мы говорим, что в поправках содержится вот это, вот это, вот это. Тут же появились очередные письма в адрес, открытые письма в адрес президента, подписанные, как правило, писателями, работающими в области художественной литературы. Никакого отношения к смыслу этих поправок не имеющих. Но открытые письма появились. То есть предстоит очередной виток борьбы в Государственной Думе. И уверенности в том, что будут приняты те поправки, которые мы предлагаем, у меня нет. Вот, ну, будем стараться, будем стремиться. Вот самое первое письмо, которое мы вместе с Ассоциацией интернет-издателей писали, оно вызвало достаточно серьезный отклик, я даже не ожидал. Значит, ответное открытое письмо было подписано Никитой Михалковым, еще там целым рядом очень известных людей. Значит, смысл его был достаточно простым. Все в законодательстве хорошо, не пущать, ничего не изменять, оставить так, как есть. Вот. Были слушания в Государственной Думе, была куча интервью на телевидении. Ну, вот самое последнее, которое мне запомнилось, это было с Успенским, с автором «Чебурашки», да, мультфильмов, ну и так далее, «Простоквашино», да. Вот. Очень интересное было интервью, и закончилось оно, в общем-то, достаточно просто. Значит, ну, ясно, что Успенский отстаивал свою позицию как автора, да. Тогда все закончилось тем, что я сказал, что ну давайте все-таки сделаем так, как было. Вот, какая разница, в каком виде читатель читает книжку, придя в библиотеку, в печатном или в электронном? Давайте же сделаем, чтобы вот было точно так же. Пришел человек в библиотеку, есть книжка в электронном виде, он ее бесплатно в библиотеке почитал. Вот, и все. Вот, больше-то ничего пока и не надо. Ну вот на то мы разошлись, потому что, в общем-то, аргументов против таких простых вещей, ну, сложно даже придумать, да. Ну да, нужно этого добиться, нужно, чтобы человек, придя в библиотеку, имел возможность почитать. Не все. Вот тоже интересно, что не все. Ведь тут в чем дело? Есть авторы и авторы. Есть авторы художественной литературы, которые на эти деньги живут. Вот они, конечно же, составляют самое активное ядро авторов, и они хотят получать деньги. Значит, сколько таких авторов? Ну, успешных авторов, у нас не ведется статистика, успешных авторов во Франции 150. Тех, которые своей жить на том, что пишут. Да, их всего 150. Я думаю, у нас не больше, да, этих авторов. У всех остальных мотивация немножко другая. Это быть признанным, иметь вес и так далее. Значит, и в основном это люди, которые не могут не писать, потом они даже сами издают свои же собственные книги на свои же собственные деньги, да, потом имеют проблемы с их распространением этих книг, но все равно они прекрасно понимают, что это их, и что если это кто-то собирается как-то по-другому использовать, и тем более зарабатывать на этом деньги, то, по крайней мере, нужно прийти к автору и договориться с ним, да, это правильно, и по-другому быть не может, вот. А вот чуть-чуть в сторону, в класс авторов, которые пишут для науки, там ситуация совсем иная. Ну вот давайте посмотрим. Как я уже говорил, тираж книжки 1000 экземпляров – это очень хороший тираж для научной, популярной и так далее литературы. Ну сколько такая книжка в печатном виде может стоить в магазине? Ну 300 рублей, да? Значит, вообще общий доход с этой книжки 300 тысяч. нужно учесть издательство, нужно учесть прибыль издательства, нужно учесть полиграфию. Вопрос, что остается автору из этих денег? Сколько автор пишет книг, ученый? 3-5 в год, не в год, да, 3-5 за жизнь, да? Что он на этом зарабатывает? Ничего не зарабатывает. Он не для того пишет, чтобы заработать на этих книжках. Это написание монографии, это его место в научной среде, да? Там другая мотивация. Правильно учесть эту мотивацию, вот сейчас основная задача, то есть, по сути дела, мало кто из этих авторов будет против оцифровки их произведений, размещения там, ну, у нас же на сайте, да, если только, опять все то же самое, кто-то потом на их произведении не будет зарабатывать без спроса автора. Вот это нужно обеспечить. Вот, а так там другая совсем мотивация. И вот эта мотивация и все время возбуждает разговоры о свободной рецензии. Автор должен иметь такую возможность сказать, что вот мое произведение, оно для всех и вся, да, но только сделайте так, чтобы потом на нем никто еще и не зарабатывал. Да, а то ж обидно становится. Политическая воля-то, оказывается, и есть. Значит, а вот есть выступление Дмитрия Анатольевича Медведева по поводу диссертации.
Ну и особое внимание, я об этом, кстати, говорил уже, наверное, года 3 назад, еще в правительстве работал, должно быть уделено внимание формированию единой базы научных диссертаций в электронном виде и обеспечению прозрачности процедуры их защиты. Все диссертации, все авторефераты, по-хорошему, должны быть выложены в электронной форме, чтобы были видны и те, кто у нас реально наукой занимается, и те диссертации, за которые просто стыдно иногда бывает. А познакомиться с ними можно только через интернет.
Диссертация точно такой же объект авторского права, да, как и все остальное. Да. Никто исключений для диссертации не делал. Но есть вот выступление Дмитрия Анатольевича, где он четко говорит, что он считает, что диссертации должны быть размещены в интернет, в свободном доступе, чтобы каждый видел, ну, по сути дела, глупость каждого. Да. Вот политическая воля есть, но реализовать эту волю вот совсем-совсем непросто. Потому что, вот, что бы там ни говорили, да, но диссертации, скажем, собранные за последние 10 лет, все защищенные диссертации, собранные вот за последние 10 лет, они у нас все есть в электронной форме. И это по всем отраслям знания. По сути дела, можно сказать, что вот эта вот электронная библиотека диссертаций – это все современное знание на русском языке. Потенциально этим можно пользоваться. Если бы была возможность выставить все, весь этот объем в интернете, в открытом доступе, то часть проблемы была бы решена. Но я понимаю, что пятиклассник диссертацию читать не будет, да? Но студент первого курса, а студентов у нас в стране 3,5 миллиона, да, в состоянии прочитать и получить то, что ему нужно, знание. Поэтому вот вроде бы такой маленький и узкий вопрос, как диссертация, но очень важный для развития страны в целом. Более того, значит, Дмитрий Анатольевич приезжал к нам недавно, тут в середине декабря был у нас в библиотеке, я с ним разговаривал, опять-таки разговаривал про диссертации, он и вот в частном разговоре все то же самое подтвердил, что да, он считает, что диссертации должны быть в свободном доступе в интернете, чтобы все могли этим пользоваться, читать, чтобы было видно, кто чего стоит в этом мире. На самом деле, вот это распространенное мнение, но по большому счету все действительно не так. Значит, есть система антиплагиат, программное обеспечение, которое позволяет проверить, насколько одна диссертация похожа на другую, заимствованность. Значит, да, есть совпадение до 70%. Диссертации. Одна совпадает с другой. Я знаю эти примеры. У нас тоже все это стоит и работает. Вот. Но таких примеров не очень много. Это можно рассматривать как частные случаи. Чаще всего все-таки диссертация — это произведение, либо написанное самим автором, да, либо написанное для этого автора кем-то другим. От этого его ценность на самом деле как произведение не уменьшается. Вот если оно не точно скопировано с другого, то на самом деле для общего объема знаний, да, а все равно, да, писал это Иванов Иван Иванович или для Иванова Ивана Ивановича писал Сидоров Петр Ильич, да, какая разница? Она все равно добавила кусочек знаний к общему, к общей картине мира. Способа нет в стране. Сейчас в стране нет способа. Единственный способ, который продиктован 4-й частью Гражданского кодекса, отловите всех необходимых вам авторов, заключите с ними письменный договор, да, и только после этого вы получите электронные копии этих произведений. Вот. В этом тупик. Нет легальной возможности получить электронную копию произведения. Нету. Самый первый этап не работает. Вот как только мы через первый этап прорываемся, начинают работать вот эти схемы. До тех пор, пока мы не прошли первый этап, каким образом собрать коллекцию электронных произведений, да, которая бы, ну, скажем, была достаточной для Московского университета. Книга действительно должна сканироваться один раз. Более того, она храниться должна здесь, вот, ну, в одном экземпляре, ну, максимум в двух, чтобы если копия одна, да, испортилась, было чем заменить, это понятно. А вот. Сам процесс чтения в каждой из 45 тысяч библиотек должен быть устроен ну, ровно так, как мы уже его сделали. Он у нас уже работает, этот процесс. Он выглядит так. Значит, когда человек садится за компьютер в другой библиотеке, ну, скажем, в библиотеке Томского университета, такой пример, допустим, или в сельской библиотеке. И сначала ищет по электронному каталогу ту книжку, которую ему нужно. Ясно, что здесь никакое авторское право никогда нигде не нарушается. Да, вот он нашел книжку. В тот момент, когда он понимает, что эта книжка есть в электронном виде, и она размещена здесь у нас в РГБ на сервере, у него есть возможность начинать ее читать. Причем чтение происходит так. Когда он листает на следующую страничку, та страничка, которая была у него на компьютере перед этим, она уничтожается программным обеспечением, а следующая страничка запрашивается с нашего сервера и пересылается туда, в эту библиотеку. И он эту страничку читает только вот одну. Он всегда читает ровно одну страничку из книжки, ничего больше. Вот. И соответствующее программное обеспечение нами используется уже больше 5 лет. И вот все, что касается электронной библиотеки диссертации, оно так и работает. То есть нет даже никакого копирования вот этого всего файла книжки, да, там в библиотеку Томского университета. Человек просто, по сути дела, сидя в Томске, листает книжку, которая находится в РГБ. Сейчас расскажу. Вот это вот вопрос правильный. Здесь проблема в том, что вот этот момент требует, да, вот этот момент требует изменения в 4-й части Гражданского кодекса. То, что я говорил раньше, вот то, что я говорил раньше, требует только одного – возможности получить библиотекой цифровую копию. Если я это могу сделать без прямого, без письменного договора с автором, вот весь механизм, который я вот сейчас изложил, он работает. Как только я сказал, что часть произведения может быть скопировано и потом использовано в дальнейшем, ну, для подготовки своей дипломной работы, там, нового курса лекций и так далее. Как только возникает вот эта часть, да, она, безусловно, необходима для читателя, да, но это требует изменения другой части, другого места четвертой части Гражданского кодекса. Там, где библиотекам впрямую запрещено любое цифровое копирование. Сейчас такое место в четвертой части Гражданского кодекса есть. Без возможности цифрового копирования. И борьба за отмену вот этой фразы в четвертой части Гражданского кодекса, ну, на сегодняшний день мне пока представляется практически безнадежной. То есть вот на этом будут стоять насмерть и авторы, и Государственная Дума. Пока хотелось бы пройти хотя бы через первый барьер. Получить электронную копию. Пока мы не прошли через первый барьер и не имеем возможности действительно в разумном объеме получать электронные копии, говорить о том, что давайте мы еще и разрешим цифровое копирование. Тем более, что распечатать фрагмент, слава богу, пока еще никто не запрещает. Откуда взялась библиотека Машкова? Да... Ну, на самом деле она взялась, если чуть-чуть углубиться в историю, то это абсолютно классический способ создания библиотеки. Вот откуда вообще библиотеки взялись? Первые библиотеки, естественно, появились тогда, когда появилась письменность. Библиотека всегда берется единственным способом. Книги в библиотеку приносятся. Иногда за деньги, иногда даром, иногда разными путями, как вот пополнялась наша библиотека после гражданской войны. Да, собирались дворянских усадьбы и везли к нам библиотеку. Да. Легально, нелегально это все вот на сегодняшний день, не знаю, но большая часть нашего собрания, нашей библиотеки, возникла именно таким способом. Точно так же, первые монастырские библиотеки, все оттуда ведь пошло, да? Как они пополнялись? Да, сидели в монастырях монахи-переписчики, когда это были еще рукописные книги. Но библиотека-то собиралась с ряда монастырей. Они же все книжки свозились в одно место, и организовывалась библиотека. Дальше. Возникло печатание, возникли библиотеки при университетах. Но возникли они опять-таки изначально по тому же самому принципу. Те же ученые, которые преподавали в этих университетах, собирали свои личные коллекции, а потом передавали их университетам. Да. И в основном источник возникновения всех коллекций библиотек в университетах, он этот. Это уже потом, в 19-20 веке, да, когда возник реальный книжный бизнес, когда у университетов появились деньги, да, вот тогда это начинает покупаться и так далее. А изначально коллекции, они собираются. Ну, и наша коллекция, вот начало нашей библиотеки, оно точно такое же. Был канцлер, граф Румянцев, он собирал не только книги, но и картины, предметы искусства. В какой-то момент времени он передал все это государству, создался Румянцевский музеум в Санкт-Петербурге, потом он переехал в Москву, потом из него выделилась картины и предметы, перешли кто в Третьяков, кто в Пушкинский музей, у нас осталась та часть, которая была библиотекой графа Румянцева. Ну и, соответственно, она пополнялась там и коллекции императора, императрицы, они к нам поступали, и много-много-много чего. Сейчас, конечно, поступления идут больше за счет... Сейчас основной источник поступления – это обязательный экземпляр. Издательство издало книжку «Будь добр, два экземпляра нам отдай». Да? Но мы покупаем, естественно, есть у нас для этого и деньги, и иностранную литературу в основном покупаем, естественно. Так вот, если возвращаться опять к библиотеке Машкова, ничего не бывает нового, она создавалась ровно так же. Вот те самые первые читатели, которым понравились кому классика, кому фантастика. Они сами сканировали это на своих планшетных сканерах. И потом, узнав, что есть там место, куда можно переслать это все, посылали Максиму Машкову. Максим Машков размещал это у себя на сервере, даже особо не сильно заботясь о том, как. Ну, в каком виде прислали, ну, вот в таком виде и разместил. Нет там трех страниц текста или целых глав. Ну, нету и нету. Вот, да. Ну, что делать? Ну, такой файл прислали. Ну, вот, да. Все это работало достаточно долго, до того момента, как не появились первые иски, когда авторы книг сказали, а что это такое, там у Машкова творится, почему там в бесплатном доступе, да, мое произведение, я такого права не давал. Пошли иски, часть библиотеки Машков должен был прикрыть, больше теперь он уже пошел в сторону сам издата, но это опять тот же самый вариант. Да, я знаю, что в библиотеке Машкова существует достаточно большое количество книг. Я знаю, что вполне возможно через несколько лет сайт Максима Машкова перестанет существовать. Что я с этим должен делать? Ну, нет у меня права взять оттуда все эти книжки и разместить все у себя на серверах. Значит, это первое, что у меня нет такого права. Второе, даже если бы это право было, я бы еще подумал, брать или не брать. Ведь тогда, если я беру книжку и размещаю у себя в библиотеке, в государственной, я должен отвечать, что содержание этой книжки в электронной форме соответствует той самой печатной книге, да, которая изначально была. Да. Это мне что придется? Каждое из этих произведений проверять, садить редакторов, вычитывать все это? Значительно дешевле, вот для меня, как для библиотеки, заново отсканировать. Но я твердо знаю, что при моем технологическом процессе никакая страничка из этого не будет утеряна. И произведение, которое получится в электронной копии, полностью аутентично.